Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы
свету и Беларуси.
Сегодня у программе.
У Менску ля подъезду дома, где жил журналист Дмитрий Завадский, в 10-ю годовину его возникнения отбылся митинг памяти. Выники централизованного тестования по всех предметах погоршились в сравнении с минулым годом. Киргизстан повторно накируя запит у Беларусь об экстрадиции былого президента Курманбека Бакиева.
Отразу после новинок.
У Менску 22-я година. С Праской студии вас витает Алена Тиханович. Сегодня в свете. Подозреваных российских агентов доставляют у Нью-Йорк. Запланированное судовое слухание трех особ, подозреваных у шпионаже у США на корысть России, сегодня были отменены. Майкла Затали, Патрицию Милс и Михаила Семенко перевозят со штата Вирджиния у Нью-Йорк. Поведомляется так само, что двое інших подозреваных шпионской группы Дональд Хитфилд и ягоная жонка Трейси повинны быть доставлены у Нью-Йорк с Бостону. Іншие подозреваные уже находятся там. Про это поведомляют американские медии. Официальные особы отмовляются назвать причину этого перемещения. Ранее сегодня адвокат и брат зняволенного у России навуковца Игора Сутягина заявили, что его могут обменять на российских агентов, которых затримали у США. Министр обороны Великой Британии Лиам Фокс заявил, что британские войски будут выведены с ключевых позиций на поудне Афганистану до конца года. Позиции будут передаваться американским войсковцам. Британские войски понесли наибольшие страты у самым небеспечным районе провинции Гельмент – Сангин. От початку конфликту у 2001 года тут загинули 99 британцев. Фокс заявил BBC, что военная ситуация у Сангине зарабила невеликую колькость британских солдатов, подобными до мух у горшку с медом. У Афганистане войски НАТО помылково нанесли авиационный удар по позициях афганских урадовых войск. 5 солдатов забитые, 2 пораненные. Инцидент сдарился у провинции Газни. Представник Министерства обороны Афганистану подвергнул критице войски НАТО и нагадал, что это не первый такой выпадок. Представник командования международных сил Джозеф Блоц с этой нагоды сказал:
«Я вельми шкадую и хотел бы передать спочувание командующего нашими войсками генерала Петреуса семьям загиблых и потерпелых у вынику этого трагичного здарения».
Командование сил коалиции подтвердило информацию и поведомило, что распочало суместное расследование за афганскими уладами. Еврокомиссия лечит необходимым поступовое повышение пенсийного возраста в метах захования системы пенсий в Украинах Европейского Звязу. Представник Еврокомиссии сегодня заявил, что до 2060 года возраст выхода на пенсию повинен узняться до 70 годов, каб доходы пенсионеров застались на теперешнем узровне. У Великой Британии, Немеччине и Испании уже принятое решение о повышении пенсийного возраста до 67-68 годов. Был керовник юридичного отдела китайского муниципалитета Чунцинь Вэнь Цян покараны смертью за хабарництво, сприяние организованной злочинности и сгвалтование. У Китая ведется кампания по борьбе с коррупцией. Сярод тех, кто покараны смертью або осуджены на долгие термины позбавления воли, высокопоставленные чиновники. На хвалях Радио Свобода вы слухали международные новины.
В эфире «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Менску, ля подъезду дома, где жил журналист Дмитрий Завадский, у 10-ю годовину его возникнения отбылся митинг памяти. Узгадать Дмитра пришли свояки, коллеги, сябры и соседи зниклого журналиста. На месте подеи побывал наш корреспондент Олег Грузделович.
Дом номер 70 по улице Данилы Сердзича у Менску. Типовый подъезд, типовый микрорайонный дом, у яким вырос Змитер Завадский. Нетиповым отрымалось житё у молодого журналиста. Спочатку оператора БТ, а потом оператора российского канала ОРТ. Перед возникнением у Менску он каля году попрацевал у Чечни. Жонка Завадского Светлана не выключая, что тые подеи спричинились до трагедии с Димом.
Его скрали для того, как доведаться, что будет в этом фильме «Чеченский дённик», премьера якого повинна была отбыться в праз некалькі дзён, як ён знік. Я ўсё-такі з гэтай версіі бліжэй. Я думаю, што беларуская ўлада думала, што Павел Шарамец з Дзімай нешта адрылі там у Чачне пра беларуса, можа, пра якую гандаль зброяй, таму яго ўзялі, каб гэта даведацца. Але я ведаю з такіх крыніц, што яго пыталі, і калі зразумелі, што нічога ўжо скрыць будзе немагчыма, яны яго забілі.
Магілы Дмітра Завадскага няма, бо цела яго не знойдзенае. Традыцыйныя ў дзень знікнення ля пад'езду збіраюцца тыя, хто ведаў Завадскага. Ставяць на лаву партрэт журналіста, запальваюць свечкі, ускладаюць побач кветкі, кажуць жалобныя словы. Рэдактар выдання «Салідарнасць» Александр Старыгеевіч сёння выказаў думку, што самаадданасць падобных людзей дае надзею на выздараўленне беларускага грамадства. Старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Лізвіна распавяла пра новы праект арганізацыі напісаць хроніку незалежнай журналістыкі за 20 мінулых гадоў. У кнізе будзе сказана і пра Дмітра Завадскага, але журналістка марыць пра час, калі на старонцы пра Дзіму з'явяцца імёны не толькі вінаватых у забойстве, але і тых, хто замовіў злачынства.
Я ўсё роўна веру, што кніга гэта будзе дапісана, і тыя імёны там усё роўна з'явяцца, таму што гэта гвалт наогул як бы над грамадствам. І тыя, хто прыходзіць кожны раз ужо традыцыйна к гэтаму пад'езду, па якім апошні раз прайшоў Дзіма перад тым, як выйшаў з дому, вот развітаўся з сям'ёй, пакуль мы сюды прыходзім, я ўпэўнена, што кожны з нас будзе помніць, што гэтыя старонкі трэба дапісаць. Ну і сёння наш нізкі паклон Ольге Григорьевне, Светлане, сыну Дзіме, вот всем блізкім, родным. Колькі зможам, столькі мы будзем помніць, мы будзем сюды прыходзіць.
Маці Дзімы Завадскага Ольга Григорьевна медык. Яна дагэтуль працуе, хаця ўжо магла пайсці на пенсію. Матчына гора, кажа яна, настолькі балючая, што адной з гэтай раны не вытрымаць. Трэба заўсёды быць побач з людзьмі. Пасля сустрэчы з журналістамі Ольга Григорьевна пачала была збірацца на працу, але ёй задалі апошняе пытанне пра лёс крымінальнай справы аб выкраданні яе сына. Ольга Завадская паведаміла пра фармальны адказ, які прыйшоў з пракуратуры Менску пасля чарговага запыту сваякоў і праваабаронцаў.
Ачарядная адпісала. Следственная група памянялась без названня фамілі. Следственныя мерапрыяцтвы будуць праводзіцца і дальше. І, если што, мы вас апавесцім. Это было год тому назад. І да сих пор ніяких звестей.
Нагадаю, Верховны суд Беларусі асудзіў на пажыццёвае зняволенне за выкраданне Завадскага былых міліцыянтаў Ігнатовіча і Маліка, якія адбываюць пакаранне ў жодзінскай турме. Між тым цела журналіста не знойдзенае, а ў Беларусі шмат хто лічыць, што да гэтага злачынства былі датычныя спецслужбы, якія ў справе не фігуруюць. Пра невядомых, якія сачылі за Дмітром Завадскім, дагэтуль згадваюць суседзі журналіста. Вось расповед суседкі з першага паверху Алены Іванаўны пра падзеі 10-гадовай даўніны.
Чорная шапка была на нём, і суседка падышла: «Что вы тут уже ждете?» Он говорит: «Ничего, отвернусь, чтобы лицо никто не увидел его». И Дима пробежал, и его не стало. Все, значит, ждали его уже из дома. Это точно. Кому-то мешало. Парень был очень хороший. Очень хороший. С детства, поведением и всем. На наших глазах вырос, и вот пропало дитя, и все. Какие только слухи, где не были, мы все передавали следователям. Мы ничего, ничего не нашли.
У прокуратуры Беларуси отрымать комментар про ход пошуков Дмитра Завадского не удалось.
Расказваў Олег Груздзіловіч. І больш падрабязнасцяў пра справу аб знікненні Дмітра Завадскага неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Вот и 10 лет дела Завадского, и я думаю, что Александр Дыньков в пражском акценте был прав, что пока в Европе там кивали на дело Завадского в Беларуси, в России почти незамеченными остались такие политические дела. Дело Завадского было использовано для отвлечения внимания от России, и я думаю, что в этом была самая подлая, самая грязная вещь всего этого дела.
266-39-52 аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэты час. Праз 10 гадоў пасля знікнення аператара грамадскага расійскага тэлебачання грамадзяніна Беларусі Дмітра Завадскага, грамадства Беларусі так і не даведалася пра лёс журналіста. Ніхто не адказаў на пытанне, дзе цяпер Дмітр Завадскі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Расследаванне крымінальнай справы аб выкраданні журналіста Дмітра Завадскага было ў чарговы раз перапынена ў 2006 годзе ў звязку з тым, што яго не знайшлі. Такі адказ паступіў сваякам з генпракуратуры. Праваабаронца Гарэ Паганяйла назваў гэтае рашэнне пракуратуры незразумелым.
установлено по приговору Минского областного суда, что в похищении Завадского виновны бывшие служащие спецподразделения «Алмаз» Игнатович и Малик. Однако судьба Димы Завадского после похищения так и осталась невыясненной. Поэтому крайне сомнительно вообще, как там могло следствие таким образом поступить, если известны, кто его похитил, а что с ним сделали, следствие до сих пор так и не пытается выяснить. Где делся Дима Завадский? Кому они его передали?
Не глядячи на ходанство свояков, следство до гэтуль не обновилось. Поводле господара Паганяйлы, хоча за все, лёс Завадского, таки ж, як и лёс Юрия Захаранки, Анатолия Красовского и Виктора Гончара. Ён меркуе, что это спленованные забойства подзасудовое покарание.
Подозрение, которое выдвигается и родственниками, и общественностью в адрес высших должностных лиц государства, покоится на очень серьезных основаниях. Есть оперативные данные, которые в свое время позволили арестовать Павличенко, который осуществлял все эти мероприятия по похищениям и возможным несудебным казням.
Поводле господара Паганяйлы, питанняў застаецца багата, бо высокопоставленные особы повинны были организовать следство так, каб у грамадскасці не было ніякіх подставаў подозревать некага со спецслужбаў ці з вышэйшых эшалёнаў улады.
И сам Лукашенко говорил об этих похищениях, однако употребить свою власть, силу, чтобы органы компетентные расследовали полно, глубоко и объективно, нашли виновных, вот на это у него сил не хватило. Может, не хватает сознательно.
За апошнія гады ситуация істотна не поменялась, означает ведомый журналист Павел Шарамет. Расследование не ведется, бо концы гэтага злачынства все равно ведут наверх до былых и теперешних кіраўнікоў белорусских спецслужбов.
Следующая стадия расследования будет, возможно, тогда, когда сменится власть, потому что нужно идти уже с допросами и с арестами в высокие белорусские кабинеты. Сейчас это невозможно, но когда-нибудь это обязательно случится. К исчезновению Дмитрия Завадского причастны люди из окружения белорусского президента. Я абсолютно убежден, что эти эскадроны смерти действовали санкции высшего руководства страны.
Поводле лидера руху за свободу Александра Меленкевича, сегодняшняя улада не избиралась и не будет до конца расследовать эти справы, бо она сама несе за это великую отказность.
Веру в то, что коли на Беларуси будет все ж таки изменена улада, она будет демократичной и будет незалежный суд, незалежная прокуратура, эта справа будет доведена до конца. Кольки б годов не прошло, все равно мы доведаемся, кто зарабил это злочинство, и эти люди будут покараны.
Ці може Россия посприять расследованию возникнения Дмитра Завадского, господар Шарамец сказал.
Намеки на то, что в России где-то лежат тайные материалы, на мой взгляд, не до конца оправданы. Тайные материалы нужно сдать от ближайшего окружения белорусского президента в тот момент, когда это окружение начнет разбегаться от него. Вот тогда мы увидим выброс компромата.
Ці могуць европейские структуры посприять тому, каб официальный Минск высветлил лёс зніклых? Александр Меленкевич згадал доклад по зніклых официального представника Рады Европы Христоса Пургуридеса.
Потребования такие были, але конкретных способов примушать авторитарные режимы выполнять закон все ж таки у европейских структур нема. Это внутренняя справа краины, и сподеваться, что все за нас зробить Европа объединенная, эти улучшенные штаты, это было бы несправедливо. Это повинен забить сам белорусский народ, но для этого должны привести демократы Украину и свобода.
Гаварыў кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевіч. Я нагадаю, што ў 1999 годзе знік былы міністр унутраных справ Юры Захаранка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар, а таксама ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Улетку 2000 году знік Дмітр Завадскі. Паводле колішняй справаздачы прадстаўніка Рады Еўропы Христаса Пургурыдаса, беларускія ўлады не правялі належнага расследавання гэтых знікненняў. Спадар Пургурыдас заявіў аб сваіх падазрэннях, что наивысшие державные чиновники сами могут быть утягнуты в это изникнение. У приватности он называл былых министров внутренних справ Юрия Сивакова и Юрия Навумова, былого генерального прокурора и старшиню Рады безпеки Виктора Шеймана и былого командира спецназу внутренних войсков полковника Дмитрия Павличенку. З якіх прычынаў за 10 гадоў не знайшлі зніклага журналіста Завадскага, палітыка Ганчара і Захаранку і бізнэсоўца Красоўскага, з такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
А что тут, что вам сказать, вы сами не знаете, это одинаково все же, вся мафия. Им, они убрали, искать никто не будет. Это же естественно, это же вы знаете, это наша страна такая, гребаный город.
А? Не знаю.
Ну что ж. Не знаю. Мафия.
КГБ хорошо работает, потому что извините, времени больше.
И найдут.
А кто их даже не знает?
Шукают, не шукают, может, не шукают.
Наверное, не шукают. Ну, может, когда-нибудь будут.
Не ведаю.
Ну, вы думаете, что их не шукают, что?
Шукаете?
А зачем они могут знести?
Сховали концы в воду и все.
И думаете, не знают?
Не, наверное.
Значит, кому-то надо, чтобы не нашли.
Ну, даже не знаю, что сказать. Но это дело силовых структур, по идее. Я не знаю. Все зависит от них, от руководства. Если, по идее, не справляется, значит, надо менять руководство силовых структур.
Ну, а вы лично, что можно снести все?
Я думаю, что да. Люди же находятся. Даже в той же передаче «У меня мать смотрит за меня» люди находятся. Значит, можно найти.
Вы мне, конечно, извините, но я политикой не интересуюсь ни на грамм. Я считаю, все равно это политические проблемы.
А вы вовле чули про это, то, что они изменили?
Ну, так... Краем уха, в принципе, краем уха. Даже понятия не имел, кто-то такие.
Я затрудняюсь на это доказать. Мы возникли. В других краинах тоже возникают.
У нас уж такие и милиции, и шматы. Краина невеликая, 10 миллионов.
Возникли. В свой час найдутся, поверьте.
Думается?
Думаю.
А коли так и сейчас будет?
Коли-нибудь он придет. Я думаю, что найдутся.
Ну, а для чего вы так думаете?
Ну, все приходится, ну, по спирали вся жизнь. Что тут, коли-то это будет все, так станет неведомо.
Мы из Питера.
Вы знаете, наверное, что белорусы пропали, вот такие люди?
Мы слышали, но информации не обладаем. У нас в России тоже люди пропадают и тоже не находятся. Смотрим, жди меня и радуемся за тех, которые находятся.
Говорили люди на городенских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве про выники централизованного тестования. Але сперша нагадаю основные темы нашей программы. У Менску ля подъезду дома, где жил журналист Змитер Завадский, сегодня, в 10-ю годовину его возникнения, отбылся митинг памяти. Узгадать Змитра пришли свояки, коллеги, сябры и соседи зниклого журналиста. Сегодня у Державную комиссию по контролю за ходом подрыхтовки и проведения уступных испытов передали выники централизованного тестования по всех предметах. У сравнении с минулым годом выники погоршились. Верховный суд Беларуси разглядая скаргу партии БНФ до Центра Выборкаму, який отмовился зарегистрировать инициативную группу у справе референдуму относно мыта на автомобили. Шмат якія перавозчыкі пакуль не ведаюць новых мытных правілаў і тарыфаў, якія дзейнічаюць у Беларусі ад 6 ліпеня, паводле кодэксу мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Віце-прэм'ер Кыргызстану Азімбек Бекназаров сёння сказаў, што Бішкек паўторна накіруе запыт у Беларусь аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня в Державную комиссию по контролю за ходом подрыхтовки и проведения уступных испытов передали выники централизованного тестования по всех предметах. У сравнении с минулым годом выники погоршились. Рассказывая Инна Студинская.
По математике средний балл 21. Ниже за 20 баллов тесты сдали 64%. По физике средний балл 18. Меньше за 20 баллов отримали 72%. Чверть меньше за 10 баллов. Средние баллы по белорусской и российской мовах 31. 20% выпускников покинули аудитории праз 20-30 хвилин после того, как отримали задание по математике и физике. Директор Республиканского института контролю ведов Миколай Фяськов расповел, что есть абитуриент, которые отримали нулевые выники.
Всех 581 человек, имеющий 0 баллов. Русский язык 7, белорусский 5, физика 104, математика 450, биология 2, английский 6, история Беларуси 2, обществоведение 5. Итого 581 человек.
У сравнении с минулым годом тесты в целом сдавались горш. Педагог с 40-годовым стажем Ригор Сароватка лечит. Одна из причин у тем, что сёлетние выпускники программы двух опошних классов вымушены были пройти за год.
Мне кажется, что аккурат переход с 12 годов на 11 не совсем был продуманный, и сегодня я вам даю выники. И так по всех предметах, так и по физике, так и по математике, так и по всех предметах, потому что отрималась эта стиснутая программа, которую минулогодние и сегодняшние выпускники аккурат проходили год за два.
Сёлета абитуриентов, которые отримали 100-бальные выники, 84 на всю краину. А летость было 206. Сёлета по белорусской мове наивысший балл отримали трое. Летость 122. Директор Республиканского института контролю ведов Миколай Фяськов обверг меркаванне, что, мауляв, у великих городах и особливо у столицы вучат лепш.
100-бальники представлены по всем регионам. У нас 35 по Минску, по Минской области 7, Брестской 12, Витебской 3. 3, Гродненская 11, Погомельская 8, Помогилевская 8, итого 84. В сельских населенных пунктах 2. Средний балл между городскими и сельскими идентичен.
Сами абитуриенты-педагоги сцвярджаюць, што тэставыя заданні былі занадта складаныя. Меркаванне педагога Рыгора Сыраваткі.
Сапраўды ж была вельмі неблагая сістэма профільнага навучання, і тым, хто хацеў, гэта адкрывала нейкую мажлівасць прадмет ведаць глыбей. Чаму адмянілі? Для мяне гэта зусім не зразумела. Мне здаецца, мы ад лепшага перайшлі да горшага. Гэта ўсё і прывяло да такіх вынікаў.
І яшчэ адна трывожная тэндэнцыя. Колькасць ахвотных здаваць тэставанне на беларускай мове змяншаецца, кажа Мікалай Фяськоў.
Біялогія 6,82, всемирная історія 9,2, географія 4,86, історія Беларусі 42,93 на беларускам, математика 6,15, обществоведение 2,2, фізіка 5,55, хімія 5,84.
А блянкі адказаў так і застануцца таямніцы. Абітурыентам іх не пакажуць, у інтэрнэце размясціць магчыма, але не это згодна, сказаў спадар Фяськоў.
Расказвала Інна Студзінская. І больш інфармацыі пра вынікі цэнтралізаванага тэставання можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння Менскі гаспадарчы суд адмовіў у задавальненні пазову, пададзенага Менгарвыканкамам аб ліквідацыі адукацыйнай установы «Рух наперад», якая арганізавала кампанію «Гавары праўду». Галоўным абвінавачаннем з боку Менгарвыканкаму было тое, што «Рух наперад» нібыта падаў заведама непраўдзівую інфармацыю пра юрыдычны адрас. Але суддзю аргументы Менгарвыканкаму не пераканалі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцэ-прэм'ер Кыргызстану Азімбек Бекназаров сёння сказаў, што Бішкек паўторна накіруе запыт у Беларусь аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева.
Генеральны прокуратура Афсяны і власть Беларусі адказалі, што мы нелегітымны, то есть мы не в правом поле. Сегодня состоялся референдум, хотя другие члены, может быть, еще будут оспариваться, что это мы нелегитимны. Но я думаю, именно Росак на сегодня легитимный президент. И государственные органы, прокуратура в том числе уже сегодня легитимны. Поэтому я вчера генеральному прокурору Ибраеву дал указание еще раз повторить, теперь мы уже после референдума. Еще раз отправить запрос, что нам выдали Курманбека Исаевича Бакиева. Он заново сейчас отправит, потом посмотрим. У нас есть свидетели, и Жаныч Бакиев там сидит. Некоторые журналисты видели возле брата, и ходит, и Жаныч Бакиев там. И этот вопрос тоже я попросил и через Интерпол, и через официальную власть Беларуси уточнить. Курманбек Исаевич Бакиев там один, семьей живет или братья там собрались? Вот этот вопрос тоже вот поставили.
Гаварыў віцэ-прэм'ер Кыргызстану Азімбек Бекназараў. Тым часам сам былы прэзідэнт Курманбек Бакіеў абверг інфармацыю пра тое, што ягоны малодшы брат Джаныбек альбо Джаныш знаходзіцца разам з ім у Беларусі. Апошні раз я бачыў свайго брата Джаныбека ў красавіку на поўдні краіны ў Джалалабадзе, калі пакідаў Кыргызстан, заявіў Курманбек Бакіеў агенцтву «Інтэрфакс».
І як тут не крыць усё матам? Не каштаваць нам шашлыкоў у Кыргызстане. Дайце селяніну летам працаваць. Пра гэта і пра тое, каб нарэшце скончылася старая вайна і новая не пачыналася. У новай перадачы «Званочкі».
Перадача «Званочкі» на нашых хвалях меней, чым праз паўгадзіны. Верховный суд Беларуси разглядает скаргу партии БНФ для Центра Варкаму. 20 травня ЦВК отмовился регистровать инициативную группу у справе референдуму относно мыта на автомобили, спаславшись на отмовное заключение Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры. Мерковалось, что с початком деяния мытного союза Беларуси, России и Казахстану пошлины на импорт автомобилей значно подвысятся, але вырашение питания отклали на год, до 1 липня 2011-го. Передает Игорь Корней.
Формально необходимость у референдуме отпала после того, как 5 липня у Астане протоколом об часовых вынятках с режиму функционирования единой мытной территории представники Беларуси, России и Казахстану подтвердили. Мыта на ввоз легковых автомобилей для физических особ в Беларуси застанется на ранейшем узровне, как минимум до 1 липня наступного года. Але у любым разе няма гарантыі, што пасля гэтага зноў не пачнуцца размовы пра неабходнасць уніфікацыі мыта на аўтамабілі з Расіяй. У выпадку з беларускімі аўтааматарамі гэта азначае 5-10-разовае падвышэнне тарыфаў на растаможку. Намеснік кіраўніка партыі БНФ Ігар Лялькоў, кіраўнік ініцыятыўнай групы, кажа, што пакуль аргументы ініцыятараў рэферэндуму падтрымкі ў дзяржаўных інстанцыях не знаходзяць.
Заслуханы бакі, разгледжаны пісьмовыя матэрыялы, было хадайніцтва аб прадстаўленні дадатковых пісьмовых матэрыялаў з боку цэнтральнай камісіі па выбарах рэферэндуму. Быў прадстаўнік цэнтральнай камісіі Хмялю Глеб Уладзімірович. Пацвердзілі сваю пазіцыю, тое, што яны говорили ранее. Ну, фактично, баки подтвердили свои позиции.
На референдум пропоновывалось вынести питание. Ці подтримливаете вы захование померов мыта на увоз автомобилей замежной вытворчести на узровне 26 листопада 2009 года? Гэтая мыта мерковалася істотно подвысить с початком деяния мытного союзу тройки. Однако вырашение питания отклали на год. Эксперт у аўтамабільнай галіне Кірыл Крукаў кажа, што цяперашні застой можа змяніцца новым вітком актыўнасці, як толькі людзі заподозраць, што ім рыхтуюць новыя расцэнкі, на знешніх межах зноў пачнецца хаос.
Такія заявления могуць быць, знаеце, вот они сёння заявілі, што просто здзержаць уже паток, хваціць уже сюда гнаць этот хлам. Ну, оттуда перегонщики нагналі машыну, некаторых там в наличии уже і на фізліста можа, ну, паскольку на ИП уже нельзя там можна. Всё это как бы вгонялось, что называется, на последние деньги, реализовать сейчас это все очень трудно. Тут все еще может перепутаться.
А вот юридичные особы специфику мытного союза отчувают уже больше за полгода. От 1 студеня, когда формально союз был запущен у деяния, вступили на шлях до поступового банкротства десятки автосаленов по всей Беларуси. Гандлевать во умовах, когда мыта досягает 10 тысяч евро, не мае сенсу. У одним из менских автосаленов кажут, что житё в фирме практически замерло.
У нас падение почти на 30% продаж. Выручил первый квартал, а в принципе вот уже второй квартал продажи еще более упали. Поэтому в целом идет падение продаж.
Кошт мытного оформления автомобиля у Беларуси для физических особ у разы меньше, чем у России. Ад 0,35 до 0,7 евро за 1 сантиметр кубічний об'єм рухавіка у порівнянні з 2,5-6 евро у сусідів. За 6 місяців 2010 року у Білорусь увезено близько 60 тисяч автомобілів, причому на долю юридичних осіб від цієї кількості припадає тільки 1000.
Розказував Ігор Корній. Шановные слухачи, амаль 2 месяцы на наших хвалях гучали успаміны ветерана Радио Свобода Галины Рудник «Птушки пералётные». Сёння серия закончывается, и с гэтай нагоды слово Алене Тихановіч, якая была редакторкой успамінаў.
Жыццё заўсёды непростае, и пражыць яго не ўсе паспяваюць як след, не тое, што расказаць пра яго. Галина Рудник пра свой доўгі і непросты лёс здолела расказаць ярка, сцісла, нясумна. Дачка рэпрэсаванага савецкага афіцэра, народжаная ў Бабруйску, выхаванка цёткі спявачкі з Менску, яна напоўніцу перажыла ўсе выпрабаванні сваёй эпохі і свайго пакалення. Менавіта гэта закранула слухачоў.
Радио Свободы, спасибо за прекрасный подарок. Воспоминания Галины Рудник. Бегу домой, чтобы не пропустить. Слушай и плачу. Тоже детство в стране проклятого Кобы. Расцвел деда Гринь Сергея Федоровича из деревни Брожи, что под Бобруйском. Та же война с мамой в санитарном поезде под бомбами и постоянное чувство голода. А после войны тоже, что и у вас. Галина, спасибо вам большое за ваши воспоминания.
Послухала несколько передачей с циклу «Птушки пералётные» с уделом ветерана Радио Свобода Галины Рудник. Тяжкий жизненный лёс был у этой женщины, але она не сломалась, не отступила и не сдалась. Дякую ей великая, а так само усім журналистам, якія рыхтавалі для нас такие цікавыя перадачы.
Были, аднак, и адзінкавыя заўвагі.
Мне кажется, то, что ты до этого воспоминания Галины Рудник, на мой взгляд, вы делаете большую ошибку, как и еще много других ошибок. Мне кажется, эти воспоминания в каком-то узком кругу или как-то так надо было бы издать, но не транслировать на широкую аудиторию.
На думку редакции, успаміни «Птушки пералётныя» носяць далёка не прыватны характар. Наадварот, тут удалося класічна датрымаць жанр мемуараў, расказаць пра сябе так, каб дадаць чалавечыя дэталі свайму часу. Сярод тых, хто слухаў успаміны Галіны Руднік, была і наша ранейшая аўтарка Івонка Сурвіла, якая таксама пісала свае мемуары на просьбу Радыё Свабода.
Слухала я, здаецца, кожную перадачу успамінаў Галіны Ганчарэнка-Руднік «Птушкі пералётныя». Успаміны вельмі цікавыя, прыгожа запісаныя і чытаныя. Я сама і, напэўна, шматлікія слухачы Радыё Свабода пазналі ў іх не адзін перыяд свайго ўласнага жыцця. Шчаслівыя моменты і цяжкія. У выпадку Галіны страшэнна цяжкія. Падзяляю яе жыцця здольнасць, вытрываласць і мужнасць. Ганаруся, што яна беларуска. Віншую Галіну з гэтай выдатнай працай, выхад у эфір якой супаў з яе юбілеем 80 гадоў жыцця. Жадаю ёй добрага здароўя, каб яшчэ шмат гадоў магла ездзіць па свеце і цешыцца сваімі ўнукамі.
Гэта была Івонка Сурвіла, і зараз яшчэ адзін водгук з просьбай.
Шаноўная Свабода, цешу сябе надзеяй, што ў тваёй бібліятэцы выйдзе кніга Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», якую з цікавасцю і задавальненнем слухаю на тваіх хвалях. Упэўнен, што такіх, як я, многа. Евген Гучок.
На просьбу Евгена Гучка паведамляю, што выхад кнігі мемуараў Галіны Руднік плануем і нават пачынаем збіраць папярэднія заяўкі. Пішыце і тэлефануйце.
Такім чынам, апошнюю перадачу з серыі ўспамінаў Галіны Руднік слухайце сёння неўзабаве ў другой паўгадзіне. Нагадаю таксама, што спецыяльна для гэтай серыі была напісаная мелодыя, якая цяпер гучыць, яе аўтарка, кампазытарка, якая жыве ў Празе, Весна Касарес. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю нашы асноўныя тэмы. У Менску ля пад'езду дому, дзе жыў журналіст Зміцер Завадскі, у 10-ю гадавіну яго знікнення адбыўся мітынг памяці. У дзяржаўную камісію перадалі вынікі цэнтралізаванага тэставання па ўсіх прадметах, яны пагоршыліся ў параўнанні з мінулым годам. Прадстаўнік Кіргістану заявіў, што Бішкек паўторна накіруе запыт у Беларусь на экстрадыцыю былога прэзідэнта Курманбека Бакіева.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа. А зараз запрашаем вас у нашу чытальную залю. Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар.
Праз два гады пасля таго, як мой старэйшы сын паступіў у амерыканскі ўніверсітэт, малодшы сын Юра таксама захацеў вучыцца ў Амерыцы. Выбраў тэхнічны ўніверсітэт Ранселір з той самай катэгорыі надзвычай конкурснай. Ректор гэтага ўніверсітэту, доктор Лоу, быў шмат гадоў кіраўніком амерыканскай установы НАСА. Юру прынялі. Я зноў падлічыла свае фінансы і пабачыла, што цяпер не хапае. Кожны ўніверсітэт у Злучаных Штатах Амерыкі прапануе фінансавую дапамогу тым, хто не можа цалкам аплаціць навуку сваіх дзяцей. Часта гэтая дапамога бывае ў форме пазычкі пад малы працэнт. Я падала заяву. Але праблема была вось у чым. Мне аплацілі далярамі. Калі я пачала працаваць у 1954 годзе, то за адзін амерыканскі даляр давалі 4 нямецкіх маркі і 20 фэнігаў. Хутка пасля гэтага даляр упаў на 4 маркі і доўга трымаўся на гэтым узроўні. А праз нейкі час дайшоў да 2 марак і яшчэ менш. Это значило б, что американцы у Немеччине почали б зараблять у два раза меньше, чем раней. Такого не могло быть, бо и житё у Немеччине было досить дорогое. А тому нам почали компенсовать слабый доляр, каб мы отрымливали сталую сумму у немецких марках. А у Америцы этого не разумели. Як поглядели, кольки я зарабляю доляров, отмовили мне у финансовой допомозе. Мою зарплаты як раз хапало на два университеты. На счастье, у меня была страховка життя. Я взяла под ее кредит и жила на его те два года, коли ободва сыны учились. У Америцы амаль усе студенты працуют, покуль вучатся. Я своим детям этого не дозволяла. Бо памятала, якое я мела життё, наведваючи каледж и працуючи на трох працах. Я не мела ніякой змоги використовывать такое богатое культурное життё Нью-Йорку. Не мела часу ходить у музеи, театры, на концерты. Завсёды была змученная, недоспаная. Мои сыны шмат займаліся спортом. Абодва паспяхова скончылі ўніверсітэты, атрымалі добрую працу. Малодшы вырашыў застацца ў Амерыцы, ажаніўся, мае двух дзетак. Старэйшы вярнуўся ў Еўропу. У 1988 годзе отбылася вельмі важная падзея ў жыцці Радыя Свабода. У Савецкім Саюзе спынілі глушэнне, якое існавала без перапынку амаль 35 гадоў. Цяпер можна было афармляць некаторыя перадачы музыкай, з'явіліся нават чыста музычныя перадачы. У 92-м годзе на пасаду дырэктара Радыя Свабода быў прызначаны Кевін Клоуз. Атмасфера на радио одразу полепшила. И он был добрый знавца Советского Союза, неадренно говорил по-русски. Николи не умешивался у всякие дробези, доверял своим молодшим начальникам, умел дяковать за добро зробленную працу. Гэтых якостей не хапало шмат яким попередним директорам. Наближалася 40-я годовина Радио Свобода. У Москве уже отчинили наше бюро у самом центре города. Было вырашено отзначить 40-й юбилей у Москве. И тут же повстало питание, кого взять с собой у Москву на гэтае святкаванне. Это было нелегкое питание, бюджет был обмежеванный. Возьмешь представника русской службы, а як же с национальными редакциями? А як выбрать кандидата серед шматликих национальных редакций? Директор Клоуз принял Соломонова решение. Узять одну особу, усе ровно с якой редакции, але с наибольшим стажем. Звернулся с этим питанием до отделу кадров. И кто оказался этой особой? Я. У той час у меня за спиной было уже 39 годов працы на Радио Свобода. И вось я опынулася в Москве, у городе, где меня хрестили у 1934 годе. С того часу прошло амаль 60 годов.
Вы слухаете успамины ветерана Радио Свобода Галины Рудник. Упершиню в эфиру.
20 сакавіка 93-го году адбыўся прыём у Доме літаратараў у гонар Радыё Свабода. На ім прысутнічало ўсё высокае начальства нашага радыё, кіраўнікі Рады міжнароднага радыёвяшчання, а таксама палітычная і культурная эліта Москвы. Было шмат прамоваў, але калі выступіў Міхаіл Грабачоў, и сказал, что он спадзяецца, что Радио Свобода будет на этом самом месте отзначать свое 50-годие и еще шмат юбилею, то я подумала, что это сон. Меня чакала еще одна приемная несподелка. Я взяла такси, каб поехать у книжную краму. По дорозе таксист пытался, откуль я. Я сказала, что живу в Немеччине. «Вы что, туристка?» «Не, я уже шмат годов працую на радио «Свобода». Приехала на святкование нашего 40-го юбилею». Таксист раптом як рване у бок доходника, выключил мотор и нервово почав нечто шукать. Я запыталась у него, что он шукает. И он сказал: «Я шукаю кавалок паперы. Вы мусите дать мне автограф, бо дома мне никто не поверит, что я вез некого с Радио Свобода». Вернулись мы в Мюнхен. Оказалось, что и немецкие сродки информации широко осветили эту подею – святкование 40-годия Радио Свобода в Москве. После этого нас перестали называть «пропаганда-зендер» – «пропагандовое радио». Этот эпитет сопровождал нас от самого початку нашего існавання у Немеччине. А теперь склалось уражение, что немцы, особливо баварцы, гонорятся тем, что мы находимся в Мюнхене. Вот как изменились часы. 1995 год. Радио переезжает в Прагу. Мне в червне исполнилось 65 годов. Час выходить на пенсию. Американская социальная пенсия оформлялась через американский консулят у Франкфурте на Майне. Там запотребовали метрику народження. Я сполохалась, бо в моих документах личится, что я народилась в Минску Мазовецким у Польши, а я ж там николи не была. Позвонила у консулят, сказала, что я сирота и непевная, ці я саправды там народилась. А мне отказывают, что потребуют метрику, и все. Довелось писать у Варшаву. Долго не было отказу. Нарешті поведомили, что следов особы с таким прозвищем у Минску Мазовецким нема. Этот отказ задоволил чиновников, и пенсии мне почали выплачивать. Опорой апошніх годов моего життя стал Борис Гончаров. Его прозвище так нагадывает мое девочее – Гончаренко. Сошлись мы после того, как он овдовел. Борис так само працював на Радио Свобода больше за 30 годов, загадывал разными техничными службами. Мой дом и сад тримаются на ним. Нередко мы выправляемся с ним у подорожжи, тешимся разом с детей и внуков. Мои успоминки подходят до конца. С их рукописом я и снова на Радио Свобода у Празе. Побачила старые знакомые твары супрацовников и шмат новых. У першиню зайшла у студии, где уже давно не уживают стушки, все электронное. Белорусская редакция уже нават мая свою программу на телебачине «Белсат». У часе запису программы, куда меня запросили гости, директор белорусской службы Александр Лукашук запытался меня, что я могу лечить выником моей працы на Радио Свобода за 41 год. Я задумался. Безумовно, Радио Свобода у великой ступени спричинилась до того, что распался Советский Союз. Нашей зброей не была пропаганда. Тая информация, якую мы передавали, была сама по себе достатковой, каб многие народы Советского Союза отчули потребу перемен. У вынику этого распаду и Беларусь обновила свою незалежность. Зразумела, что гэты новый початок, як и кожный початок, нелегкий. Шмат чего еще треба зрабить, каб Беларусь полностью включилась у семью демократичных краинов. Я перекананая, что Радио Свобода допоможе зрабить Беларусь такой, якой ее хочут бачить громадяне самой краины и те беларусы, что живут во всем свете.
Птушки перелетные. Успомины ветерана свободы Галины Рудник гучать на наших хвалях каждый вечер от вторника до субботы.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У Менску ля пад'езду дома, дзе жыў журналіст Зміцер Завадскі, сёння ў 10-ю гадавіну ягонага знікнення адбыўся мітынг памяці. Узгадаць Дмітра прыйшлі сваякі, калегі, сябры і суседзі зніклага журналіста. Сёння ў дзяржаўную камісію па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення уступных іспытаў перадалі вынікі цэнтралізаванага тэставання па ўсіх прадметах. У параўнанні з мінулым годам вынікі пагоршыліся. Верховны суд Беларусі разглядае скаргу партыі БНФ да цэнтра выбаркаму, які адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе рэферэндуму адносна мыта на аўтамабілі. Шмат якія перавозчыкі пакуль не ведаюць новых мытных правілаў і тарыфаў, якія дзейнічаюць у Беларусі ад 6 ліпеня, паводле кодэксу мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Віце-прэм'ер Кыргызстану Азімбек Бекназаров сёння сказаў, што Бішкек паўторна накіруе запыт у Беларусь аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Я ўжо калісьці вам прызнаваўся, што мяне вельмі цешаць «Званочкі», у якіх слухачы чытаюць нам свае вершыкі. Вершыкі, канечне, пісаць не абавязкова, і не ўсім яны кладуцца пад руку. Мне, напрыклад, не, але паслухаць можна.
Не хочу больше называться толерантным мужиком. Я хочу быть, как у минулым, воюнишим шляхтюком. Не ползти в союз уся Руси, а исти до Беларуси, незалежной назавсёды, где пануя дух свободы. Москалю наш край до смаку, мы ж домой ему под сраку. Не лечил, как болей той, Белоруссию своей.
Ну, поехали. Ці можна на Беларусі не матюкацца?
Ну как тут не ругаться матом, если большинство, значит, в этой стране живут на жалкие 300 тысяч. То есть человек работает месяц на 300 тысяч, на $100, если повезет ему, у него есть работа. Это я говорю про себя, у меня не всегда так было. Хотя я не хуже, не глупее других. И эти сумасшедшие пенсионеры, и этот сумасшедший нарочанский селенин, маразматики, умудряются выживать на эти 300 тысяч. А менты при этом, вся страна она ругается матом. В такой ситуации только без мата тут не выживешь, как у нас ничего не работало раньше в Советском Союзе без мата. Заводы, я имею в виду. И менты еще в такой ситуации умудряются штрафовать человека на 70 тысяч. Хотя, если вы знали, как ругается матом менты, я сама слышала.
А что думаете про это вы? Цяпер нам трэба дагаварыць некаторыя справы, якія, як высвятляецца, мы не дагаварылі ў папярэдніх перадачах. Напрыклад, пра тое, што такое міратворчыя місіі і ці варта беларускім хлопцам ехаць у Кыргызстан. Адзін з нашых непрыхільнікаў лічыць, што мы правакатары, калі ставім людзям такое пытанне на вуліцы. Маўляў, міратворчая місія не мае нічога супольнага з вайной. Іншыя мяркуюць па-іншаму.
Дорогое мое радио, я прошу прощения, что вчера сорвалась насчет этого мужика, который вас назвал тупые дубовое радио и начал объяснять вам, что такое миротворческая армия. Взрослый мужик, я их ненавижу, это беспросвет. Если у вас есть возможность, дайте статистические данные, чтобы он услышал, сам тупой, сколько погибло ребяток-миротворцев.
Калиласка. Пачынаючы з 1948 году, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый дала дабро на 63 міжнародныя міратворчыя аперацыі. Большасць з іх ужо закончылася. Дзейных міратворчых місій Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на сённяшні дзень 15. У іх бярэ ўдзел прыблізна 100 тысяч вайскоўцаў з розных краінаў свету. З суседзяў Беларусі прымаюць удзел украінцы і палякі.
У гэтых аперацыях звычайна забіваюць людзей, бо вайскоўцаў пасылаюць, каб захоўвалі мір, а мір нельга захаваць аднораздаваннем цукеркаў ці ўсмешкамі палітыкаў. Найчасцей трэба ўжыць і аўтаматы Калашнікава, і танкі. Няма ў нас часу, каб прыгадваць, колькі вайскоўцаў з міжнародных міратворчых сілаў загінула ў кожнай з аперацый ААН, але некалькі прыкладаў з дзейных па сёння міратворчых місій падаць варта. Дык вось. Кіпр. Місія пачалася ў 64-м годзе. Загінулі 180 міратворцаў. Ліван. Місія пачалася ў 78-м годзе. Загінулі 286 міратворцаў. Косава. Пачалася ў 1999-м. Загінулі 54 міратворцы. Конга. 1999-й. Загінулі 157 міратворцаў. Ну і Гаіці. Місія пачалася ў 2034-м годзе. Загінулі 154 міратворцы. Але гэта толькі адзін бок медаля. Другі бок – гэта ахвяры сярод цывільнага насельніцтва, як вынік дзейнасці міратворцаў. Возьмем толькі прыклад Косава, каб не перагружаць нашых галоваў статыстыкай. У Косаве з 1999 году міратворцы былі замяшаныя ў 800 выпадкаў сексуальнага гвалту, 70 забойстваў і 100 выпадкаў крадзяжу сярод цывільнага насельніцтва, зразумела. Так што бачыце, спадар, гэта я да таго слухача, які называе нас дубовым радіё і правакатарамі. Міратворцы – гэта не толькі смажанне шашлыкоў і распіванне піва ў Кіргістане ці іншым Судане. Гэта таксама смерць, пакуты і слёзы.
Дискуссионный клуб теряет свою актуальность и приобретает какие-то разборки между нарычанским селянином, который, кстати, добился своего. Он основное действующее лицо. И еще один, который знает все обо всем.
Ну, не кажите, калі б я даваў у эфір хоць дзясятую долю таго, што нам назвоньваюць кожны тыдзень спадар усё вет і другі спадар нарачанскі селянін, дык іншых увогуле не было б чуваць. Спадар усё вет на гэтым тыдні амаль увесь час нас лаяў і ганьбаваў, а таму мы і не будзем звяртаць на яго ўвагу бліжэйшым часам. А вось з гэтым другім неадчэпным званочнікам слухачы патрабуюць ад мяне разабрацца як след.
Паважаны Ян Максімюк, ты дрэнна зрабіў, што закрыў нарачанскага селяніна. Калі закрываць, то трэба было закрыць дубовага маскаля. А нарачанскі селянін, ну так, ён іншы раз штось лішняе скажа, але ж ён свой сельскі, і ніякая ён не шасцёрка, як сказаў, похожа таксама маскаль. Шмат крыўды селянам зрабіла савецкая влада, і цяпер пакуль не нашмат лепш жывецца ім, а ты кляп в рот селяніну ўставляеш. Дарэчы, гэта, дарагі Ян, похожа на дыскрымінацыю па сацыяльнаму прызнаку. Мінск Константінавіч.
Я яго закрыў не таму, што ён селянін, а я не. То бок, я не кіраваўся ні сацыяльнай, ні палітычнай дыскрымінацыяй. Я яго прыпыніў на лета таму, што ён проста назвоньваў мне кучу розных асабістых прэтэнзій, якія ні мне, ні нікому іншаму, акрамя яго, не цікавыя. А таму, паколькі на календары лета, няхай ён лепш разбіраецца са сваёй фермай. А пад восень паглядзім. Магчыма, нейкія карысныя думкі да таго часу ў яго назбіраюцца. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У мяне няма ніякай алергіі да сялянаў. Сам я, як калісьці вам ужо гаварыў, калі мы толькі знаёміліся, паходжу з падласкіх сялянаў. І ў мяне засталася гаспадарка на вёсцы, па дзядах і бацьках. Я там сеяць жыта і авёс не збіраюся, але калі было трэба перабрацца жыць з гораду ў вёску, дык у мяне ёсць дзе ўскапаць агарод і пасадзіць мяшок бульбы. І хата на вёсцы таксама засталася. Так што голаду і холаду я не баюся. А гной раскідаваць не забыўся.
Вітання, хацелася б зрабіць такую заўвагу з падрому Ксімельку. Замест некаторых слоў нарачанскае селяніну я ўсё ж такі паставіў кіп. Я, канешне, сам супраць цэнзуры, але ўсё ж такі такія словы ў эфіры не павінны гучаць. Вялікі дзякуй, Владзімир Жыцкі, са смаргонем.
Ну што ж, я наогул згодны. Не ўсё трэба пускаць у эфір, бо не гожа. Але часам, як той казаў, нервы не вытрымліваюць. Сам наслухаяся ўсялякай брыды ад такога званочніка, а ў эфір рабі з яго рафінаванага і красамоўнага разумніка. Дык вось, часам даю так, як ёсць. Ужо Беларусі, як кажа спадараня ціна, без мату немагчыма. А значыць, чаго ўжо нам увесь час хаваць ад гэтага галаву ў пясок? І так, як той казаў, азадак зверху застаецца. Час на цяжкое пытанне.
Телефонуе вам Мікола Чыбісаў, Козлоўшчына, Дзяпраўскага района, Гразянскай вобласці.
властям. Треба поделиться с нашим президентом, что великие гроши военные базы на Беларуси, и он по некой причине не дарит России. Хотя кажется, что это защита западных рубежей России. Вот откажите на это питание, пожалуйста.
А хто його ведає, спадар Мікола? Магчыма, што і бярэ, толькі людзям не кажа. Або ён падпісаў дамову на 20 гадоў наперад за малыя грошы, і цяпер яму непрыемна прызнавацца, што яго звычайна абдурылі, а таму і маўчыць.
Чи мать Колі з'їхала сама або стороння приспела допомога? Адкажіть, калі ласка, дзе яна зараз?
У Республіканському клінічному шпіталі керівництва справ президента. Летась, після двухгадового перепинку на посаду керівника гэтага шпіталя, знову заступила Ірина Абельская, колишня особистая лекарка Александра Лукашенки. А 2001 до 2007 году яна уже узначальвала гэтую структуру, але за нездавальняючые выники на загад Лукашенки яе звольнили. Особа Ірины Абельской притягивая до себе особливую увагу тым, что меркуется. Менавіта яе меў на увазе Александр Лукашенко, калі казаў, што маці ягонага малодшага сына Колі – доктарка. Але афіцыйнага прэзідэнцкага дэкрэту, у якім называлася б імя маці Колі, пакуль не было, як і не быў пададзены да агульнага ведама факт разводу прэзідэнта з жонкай Галінай Радзівонаўнай.
Вот слушаю звонки на вашу позицию, свободу. Ну, звонят какие-то, я не знаю, неразвитые люди, или они специально такую гадость говорят. Ну, почему ж такую гадость вы звоните? Или вот свобода звонит. Сбивают и сбивают туберкулезников. Забыла, неким Волкове. Ну, сюда вы просунете, всякую гадость выловите. Так уже врачи в больницах бьют. Мусить, это наркоманы там. Может, их и гоняют, кабины там. Туберкулезники, это наркоман. Нет, выдумают, все некие провокации. То вывозили зимой у пушцу, жалко, что волки их не поседали. Все некие провокации. Ну что это такое? Усюды вы всунетесь, уже там забегли. Усюды где найти, абы показать, как у нас плохо. Ну не пригоже это, не пригоже.
Як у нас не прыгожа, дык слухайце яшчэ і тых, у якіх усё прыгожа. Для балансу. Мы ж вам не забараняем слухаць і глядзець БТ. Беларусы, як усе мы ведаем, жывуць перадусім дзеля таго, каб не было вайны. А тут на іх ідзе адна вайна за адною. І няма гэтым войнам канца і краю.
У гэтай, так называемой газавай вайне, ніхто не атрымаў перамогу. Бо абое бакі паводзілі сябе дзіўным чынам, абвінавачваючы адзін аднаго. Гэта сведчыць аб тым, што ніякай саюзнай дзяржавы няма і быць не магло.
Ровно в 4 годины 22 числа газ отключили, нам объявили, что началась война. Привитание свобода. И не первая, и не опошняя война, а иншие войны. Война с иншадумными поляками, верниками, поэтами, письменниками, оппозицией и нават со свободой. Узняўся бацька ў гэтых войнах да генералісімуса. Няма тэлебачання. Адна сума і ваенная тэма. Просты народу тупею паўтарае, абы не было вайны. А яна ж усюды. З павагай. Нена Гетманчук, Берасце.
Ці будзе сёння нешта аптымістычнае? Не будзе.
Хочу задать питание, что такое Беларусь, и сама на его отказать. Как, впрочем, и Россия. Беларусь – это страшная полицейская, жандармская краина, где все ругаются страшенным матом. Это я имею на увазе определенную участку молоды мужчинского пола, а также ментов.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропоную. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині.
Позначте короткі хвалі. А 18-й години наші передачі гучать на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів.
А 22-й години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5995 і 9405 кГц.
Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 102.0.
Адрес у Мінську 220.005, поштова скринка 111. Вибирайте свободу.